Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Добрый вечер и добрый день. Это программа «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании RTVI, радио «Эхо Москвы». Ольга Бычкова с особым мнением сегодня, как всегда, в этот день недели, в этот час дня, Максим Шевченко. Добрый вечер вам.
Добрый вечер
и
вам
тоже. Наши слушатели и зрители обижаются, как вы мне резонно указали на то, что мы мало используем их вопросы, а я нашла тут как раз такой.
Давайте сегодня их вопросы сделаем основой для беседы.
По крайней мере, мы их будем использовать совершенно точно, потому
что... Обижать людей нехорошо.
Я нашла один вопрос, прям сказать, с которого мне хочется начать. Олег из Ульяновска сразу берет быка за рога и сразу радикально. Он не спрашивает Барак Обама, Джон Маккейн. Он сразу спрашивает, какие шансы у Сары Пейлин стать президентом Соединенных Штатов?
У Сары Пейлин шансы стать достаточно велики, потому что я думаю, что у Джона Маккейна, у основного кандидата стать президентом, шансы велики.
Говорят, что у Обамы больше всего шансов.
Оль, пиар-пространство так устроено, что то, что все говорят, то как раз иногда надо вычитать 70% того, что говорят, делить на 2, потом еще загадывать в уме 30, опять вычитать, и тогда вы придете к настоящей величине.
А потом
про Обаму идет, про Обаму стоит столько треска, столько шума стоит про этого Обаму. Он, понимаете, и такой, и сякой, и мессия, и исключительный. А делали мы программу на Первом канале, нам специалисты говорят, а чем, собственно говоря, Обама-то прославился в американской политике, чем он руководил? Американцы люди прагматичные, они верят, что у Обамы нету никакого опыта непосредственного руководства. Он, допустим, возглавлял в Сенате, кажется, комиссию, связанную именно с Россией, в частности, и не сделал ни одного заявления за 4 года.
А его тут
он виртуальная величина.
Его в аэропорту тут держали.
В аэропорту там держали. Байден – это реальный человек. Можно сказать, Байден делал то-то, такие-то документы вице-президента Обамы. А сам Обама, обаятельный, безусловно, харизматик. Абсолютно. Он как будто какая-то модель, понимаете, которая сошла с экрана и пошла по президентскому подиуму.
Я с вами совершенно согласна.
Маккейн и Сара Пейлин совсем другое дело. Даже взять тоже Сару Пейлин, от которой так издеваются.
Подождите, сейчас мы про нее поговорим. Я только хочу сказать, что это все понятно, да?
Да.
Но есть же цифры, потому что
цифры
несколько
разные. Гэллоп дает одно, а Расмуссен дает другое. Гэллоп дает разницу в 5-6%.
Но они не дают радикальной разницы, знаете, между результатами разница не радикальная.
Компания Расмуссен дает почти одинаковые цифры по Обаме и по Маккейну. Я вас уверяю, что чем больше пиарщики Обамы будут делать таких постановок, как эта история с покушением скинхедов на Обаму, тем больше они будут консолидировать расовые противоречия в Америке. Это было сделано для того, я не знаю, кто это сделал, но это безумие. То есть они четко совершенно показали, что Америка – это черная кость и белая кость, что есть в Америке белое большинство. Поймите, что все это сделано и делается для освоения бюджетов пиарщиками Восточного побережья и Калифорнии. Им кажется, что они говорят за всеми. Главное, нам кажется. Они издают такое количество шума во внешнем мире, что нам кажется, что это общественное мнение Америки.
Не найдется в Америке двух отморозков, которые решили кого-то там убить?
Может, найдется и два отморозка, и один отморозок. И стреляли. Вообще, Америка – это рекордсмен по покушению на президентов. Два президента были убиты. Даже, по-моему, больше. Еще в начале 19 века был убит один президент. Количество покушений тоже зашкаливает. Европа даже и не знает такого количества покушений на политических лидеров, хотя королей много убивали в конце 19-го, начале 20 века. Королей, герцогов разных. Но так или иначе, мне представляется, что шум, который пиарщики Обамы транслируют, становится чрезмерным. И американцы начинают от него уставать.
Я
звоню своим американским
денег
друзьям.
Денег дали больше Обаме.
Денег Обаме дали больше. Дали больше. По крайней мере, нам рассказали о том, что ему дали больше. Мы не знаем точно, дали ему больше
Маккейн
денег.
Не
то, что нам рассказывают, это не значит, что...
Нет. Маккейн не сказал нет, а у меня
Маккейн
в три раза
знал.
Больше.
Но я звоню, я знаю, что даже некоторые демократы собираются... Демократы из демократических институтов, из окружения Билла Клинтона, я не хочу называть имен, чтобы не представлять этих людей, это очень серьезные люди.
Ладно.
Я спрашиваю человека, он говорит, я буду голосовать за Маккейна. Поэтому мне лично кажется, я побился об заклад тут в России со многими, я уверен, что Маккейн победит во вторник. Я понимаю, что мое мнение никак не окажет влияния на американские выборы, но я могу объяснить, на чем основывается моя уверенность. А американцы люди очень основательные в основной своей, в массе своей, очень основательные, стоящие твердо на своей земле и четко понимающие свое происхождение, свои права. И они, на самом деле, на пиар-шум, особенно в Центральной Америке, в Центральных Штатах, не особенно реагируют. Там штаты, где очень четко знают, что такое расовое различие, что такое, если угодно говоря, свой, что такое чужой, что такое принадлежность к одной церкви и принадлежность к другой церкви.
А я только что читала в какой-то американской газете, там, не знаю, «Вашингтон-Пост», ну, серьезный в смысле, результат какого-то исследования, когда спрашивали вот ровно на эту тему. Расовая принадлежность кандидата в президенты, она имеет значение или нет? Или нет? И 70% сказали, что нет.
Да, и весь это Техас ответил, что это вообще не имеет никакого значения. О чем вы говорите, сказали жители Техаса, жители Небраски, жители Кентукки, понимаете, жители Южной и Северной Дакоты. Да что вы сказали они? Мы обожаем чернокожих, сказали они.
Да ладно,
90% жителей Вайоминга, ну, кстати, Вайоминг
Максим,
нет. А вот, допустим.
Не изображайте из себя расиста, я вас
нет, умоляю. Я не изображаю, просто Америка, она в гораздо меньшей степени манипулируема, чем нам кажется. Я вас уверяю, что вот это все, что там происходит.
Чем мы привыкли.
Чем мы привыкли понимать. Они очень коренные люди. И компания Маккейна, на мой взгляд, построена идеально. Она построена совершенно. Она построена без таких вот шокирующих вещей. Допустим, вот какой пиар-ход в компании Маккейна за последнее время был самый сильный?
Стоп. Стоп.
Это вторжение американской армии в Сирию.
На этом вопросе мы сделаем маленькую паузу и потом продолжим. Ровно через минуту программа «Особое мнение». Максим Шевченко в эту студию вернется обязательно. Он должен ответить на свой же вопрос.
Все, начали. Реклама.
О том, как элитное жилье в Москве может стать прекрасным вложением средств во время кризиса, говорим с вице-президентом холдинга «Экотепло» Татьяной Герасимовой в прямом эфире в пятницу в 12.08. Не пропустите. Прямой эфир.
Легендарный Ян приглашает друзей посетить феерический русский бал. На бокалах шампанского блики свечей рукоплещет артистам.
Легендарный ресторан «Яр». Заказ столика по телефону 960-2004.
Ах, русский бал, танцовщицы в ударе. Такое можно видеть только в «Яре».
Всем спасибо!
Особенно тем, кто пользуется нашей рекламой. Рекламная служба «Эхо Москвы».
В центре событий. «Эхо Москвы».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем программу «Особое мнение». Максим Шевченко в прямом эфире телекомпании «Радиостанции». Ну, мы говорили, конечно, про американские выборы. Люди тут уже написали нам: ребята, потерпите, давайте о нас. Нет, не потерпим, уважаемый АЕ. Будем сейчас об этом говорить. Владимир пишет: как наш народ переживает за Соединенные Штаты? Удивительно. А что, мы уже в шоколаде?
Да спрашивает. Причем, что это за позиция такая? Мы в шоколаде или не в шоколаде? От американских выборов зависит судьба мира во многом. И неважно, в шоколаде
хотим
мы
там, этого или не хотим.
Или в джеме, допустим, малиновом, понимаете? Это, кстати, тоже американские это метафоры. Это у них там в начале 90-х нам показывали американские программы. Я помню, какая-то «Борьба блондинок в джеме» была такая американская программа, где-то купленная, очевидно, за 2 копейки. Очень отвратительное зрелище, скажу вам откровенно.
А я даже не смотрела таких программ,
конечно,
даже их не
смотрите,
помню.
Да,
я не смотрю
смотрите
таких программ, как вы, Максим,
фильмы, например,
конечно,
там, да.
Конечно.
Так вот,
только не рассказывайте, что вы смотрите сейчас.
Про блондинок. Сейчас я смотрю на вас.
Дети
знаете,
слушают.
Как песня Акуджавы. А я смотрю на вас.
Хорошо, дальше.
И поэтому вернемся к Саре Пейлин и к Маккейну. Вообще, Сара Пейлин, она, в отличие от Обамы, была губернатором достаточно сложного штата. Представляете, что такое штат Аляска? Штат Аляска – это штат, вот как наша северная территория. Это штат, куда надо где надо решать вопросы с топливом, с продовольствием, с индейскими территориями, с миграциями там нет животных, там же есть заповедники, и везде зеленые пасутся, их не меньше, чем оленей в штате Аляска. Журналисты, которые там бывали, мне вот рассказывали, что там вообще очень следят, там оленя просто так не обидишь, там или гризли какого-нибудь. Там работают крупнейшие нефтяные компании, да. BP там идут, там вообще-то Сара Пейлин, над которой все смеются и издеваются неподобающим образом, она является матерью нескольких детей.
Пятерых.
Она, да, пятерых, причем один из которых, к сожалению, по-моему, болен.
Да.
Она является губернатором труднейшего северного штата и, как говорят, успешно справлялась эти годы со своими обязанностями.
Ну, ее упрекают...
И она является очень верующим и достойным
это
человеком.
Правда. Ее упрекают в том, что она не очень образованная девушка. Она, например, сказала, что вице-президент США возглавляет Сенат Соединенных Штатов и так далее.
Ну,
ее упрекают в том, что она не обладает достаточными знаниями и опытом вот уже для такой работы не как губернатор, а как вице-президент. Вот
для циничных пиарщиков из Бостона, Чикаго и с Манхэттена она, наверное, смешна. Но для большинства американского населения, белого населения, тем более подчеркну, протестантского населения, баптистского и пятидесятнического, она совсем не смешная. Она реальная, она их, она плоть от плоти их. Она такая же, как большинство американок, только еще более красивая и более изящная при всем при этом, и более живая.
Решите.
Знаете, вот вообще, вот эта кампания, которую ведут пиарщики Обамы против Маккейна и против Сары Пейлин, она омерзительна. Потому что они про Маккейна постоянно подчеркивают, что он какой-то старый и немощный, это все-таки ветеран войны. Я считаю его нашим противником, но я не могу относиться к этому человеку без уважения. Это человек, боевой офицер, 17 боевых наград, там у него там какое-то безумное количество. В плену, говорят, вел себя достаточно достойно. Есть, конечно, разные сведения на этот счет, но в целом был переломан, перебит и так далее. Сара Пейлин, я уже сказал, что я про нее думаю. Ее представляют дурой и какой-то дамой, которая какие-то тратит деньги на костюмы. Вообще, вот эти разговоры о том, женщина там одела на себя такое-то дорогое или секое-то, мне кажется, это вообще непристойные разговоры, неприличные. Ну, одела, и слава богу, смотрится на ней это хорошо. Ну, и вполне нормально. Что об этом говорить-то?
Вам сейчас за кого обидно, Максим? Если
мне честно? Просто отвратительна вот эта тональность, которая существует в пиар-компаниях. Понимаете, я считаю, что пиарщики Маккейна делают, пиарщики Обамы делают серьезную ошибку. Серьезную ошибку, отторгая от себя значительную часть американского электората. И это скажется во вторник. Я уверен просто, что это скажется. Вот, допустим, там еще есть такие ходы у них, если так проанализировать. Я сказал, что перед... Вот если они действуют в информационном поле, то для Маккейна, допустим, вот пиар-ходом было, конечно, это вторжение, отвратительное вторжение американской армии на территорию Сирии. Убийство мирных жителей, детей, которые в Америке, естественно, было преподнесено как огромный успех против Аль-Каиды, как эффективность американской армии. На самом деле они там расстреляли детей, трупы показаны всему миру, уничтожили несколько домов в сирийской деревне и так далее. Но это вот реальный пиар-ход, который, поверьте, добавил и всей этой политике оккупации Ирака, и всей этой политике войны уверенности и силы. Я думаю, что внутри Америки американское население смотрит совсем иными глазами на кампанию Маккейна и кампанию Обамы, нежели мы со стороны. Мы видим как бы цирк Шапито, из которого, знаете, там какие-то конфетти вылетают, сверкают какие-то, там афиши вывешиваются,
ну,
а внутри совсем
кино,
другое происходит,
кино, конечно,
за кулисами.
Да,
да,
да.
Но за кулисами, думаю, совсем другие страсти кипят.
А вот Дмитрий пишет из Москвы, что не говори про Обаму, у них выбор, а у нас туфта.
Ну, по-разному. Во-первых, у них тоже, знаете, что это за выборы? С маханием флажками, с криками, воплями, с какими-то раскрашенными кимаусами, с улыбками. Тоже такой спектакль и постановка. У нас это в гораздо меньшей степени. У нас, по крайней мере, какие-то драмы реальные тут происходят в России.
А там тоже драм происходит. Вот мы наблюдаем,
да нет, там пока
как
драм.
Раз
там пока такой
драмами.
Театр буф происходит. Знаете, кандидаты
сказали...
путешествуют по разным городам.
Подождите, вы только что сказали, что это не театр буф и не конфетти.
Суют им розовых младенцев, суют им... Нет, это вот как бы в реальной политике. Почему я уверен в победе Маккейна? Потому что именно кампания Маккейна в меньшей степени строится на этой буфонаде, на этом гламуре, в гораздо большей степени дышит, как сказал поэт, своим почвой и судьбой, понимаете? Он гораздо ближе к реальной Америке.
Да ладно, Максим, ну а у нас, когда там этих самых полосатых тигров предъявляют журналистам для всеобщего обозрения, это не гламур, что ли? Я вас умоляю, ну... Я понимаю, конечно, ваш священный антиамериканизм. Я
да у меня нет антиамериканизма. Я, по-моему, только пропел, я только что пропел, по-моему, сагу американской демократии.
Вам просто
Сара Пейлин
понравилась, скажите. Ну,
мне нравятся реальные. Мне в Америке очень нравятся реальные люди и очень не нравятся виртуальные... И гламурный пиар-персонажи Восточного побережья и Калифорнии.
А в России вам, наоборот, нравятся виртуальные персонажи, а реальные...
И вообще, мой любимый писатель американский, который Америку внятно и полно описал, это Чарльз Буковский, понимаете? Он жестко, жестко. И жестоко. Ну, жестко, жестоко, правдиво, честно.
Ну, хорошо, мы посмотрим. Собственно, ждать осталось уже совсем недолго.
Да, может быть, я ошибусь.
Уже буквально вот еще считанные дни, и результат будет известен. А вот тоже, понимаете, хорошо ведь, когда результат неизвестен, даже за считанные дни. В этом тоже что-то есть. А то мы привыкли, тут у себя дом-то, когда все заранее хорошо.
Это значит,
прекрасно.
Что наша страна развивается динамично, поступательно, и большинство народов в целом приветствует этот вектор.
Вот это правильно. Ой, правильно.
Из той ямы, да, Оля, да, в которую нас опустили в 90-е годы, знаете, уж любой вектор является...
Американцы.
Любой вектор является вектором подъема. Когда вы поднимаетесь со дна навозной лужи, то, выбираясь из центра навозной лужи, вы так или иначе приближаетесь к берегу, где навоза будет меньше. Вот так же и у нас любое движение оттуда, от 90-х годов, это выход из навозной лужи. Понимаете, мы, слава богу, из нее выбираемся.
А партия наш рулевой в этой навозной лужи.
Ну, может, ваша она и рулевой, если вы член партии. Я не член партии.
Боже,
тогда
спасибо. Чего? Владимир из Москвы задает вопрос на нашу внутреннюю тему. Что
Давайте.
Страшнее? Нет. Вначале вот что я спрошу. Сергей из Екатеринбурга. Владимир тоже, на самом деле. Почему вы выступаете против русского марша? И чем вам не нравится лозунг генерала Скобелева «Россия для русских»? Ух ты! Неужели вы считаете его врагом России и русского народа? Круто! Забирает Сергей из Екатеринбурга. А Владимир из Москвы спрашивает, что страшнее в словосочетании «русский марш»? Слово «русский» или слово «марш»? Или объединение этих двух слов в магическую пару создает катастрофическую синергию сатанинского типа, мама дорогая? И эти люди говорят, что мы редко используем их вопросы.
Это вопрос очень интересный. Во-первых, я являюсь патриотом России, и слово «русское» для меня звучит сладко и блаженно. Просто мы имеем в виду, очевидно, разное. Смыслы этого понятия «русский». Для меня «русский» — это в понимании Константина Леонтьева всечеловеческий, в понимании Достоевского.
Нет, давайте так, не забирайте.
А в понимании организаторов русского марша «русский» имеет этническую коннотацию, этническую. Если «русский» — это этническое понятие, и если этническое русское понятие становится форматом политики, то для меня это сепаратизм, даже более опасный, чем те формы сепаратизма, которые возникают на окраинных районах. Когда Россия теряет свои великоросские, объединительные, интернациональные начала, то она превращается в инструмент, в легкий и инструмент внешней политики и внешних игр. Я напомню, что именно русский национализм развалил Советский Союз. Окраины, Средняя Азия, Кавказ, Украина во многом выступали за сохранение Советского Союза. Но именно наличие вот этих русского Академии наук, требования, вот эти лозунги идиотские, чудовищные лозунги, Русского Союза писателей вместо советского, развалили нашу общую страну. И поэтому я отношусь с подозрением сегодня опять к появлению этого вектора русского марша, русского национализма в политике. Я считаю, что он абсолютно инспирируем и манипулируем теми силами, которые хотят распада Российской Федерации. И организаторов русского марша я считаю инструментом, сознательным или бессознательным, это, я думаю, их никто арестовывать, к сожалению, не будет, инструментом и оружием в руках тех, кто хочет распада Российской Федерации. Отделение от нее Кавказа, отделение других областей и создание таких этнических якобы русских, на самом деле абсолютно не русских, анклавов политических на территории бывшей Российской Федерации.
А вы считаете, что внутри России недостаточно? Вот это опять-таки наша с вами любимая дискуссия. А что у нас своих вот этих вот нет вот таких вот? Они обязательно должны быть только
кого
кем-то инспирируемы? Ну, не знаю, националистов.
Ну, дело в том, что пространство, которое существует на территории России, оно в основном постмодернистское пространство, а не модернистское. В нем очень мало политических векторов развития, в нем очень мало ставится политических целей. В нем в основном решают проблемы некой концептуальных форм. А когда мы имеем дело с пространством постмодерна, то будем говорить о хозяевах дискурса, о тех, кто формирует эти заказы, политтехнологические и постмодернистские заказы. Я не верю, что в постмодернистском пространстве какие-либо концептуальные блоки возникают сами по себе. Они кем-то придумываются, кем-то создаются. Я это слишком хорошо знаю. Это общество, о котором писал Бодрияр, о котором писал Гиссаер, о котором писали вот эти французские философы, занимавшиеся этой темой. Это абсолютно здесь реализованное общество. Поэтому здесь идей политических, как таковых, очень мало. Их, собственно, выражают в основном те проектные идеи развития страны, над которыми так принято смеяться. Вот, допустим, вы смеетесь над ним, говорите, вот там партия наша рулевая, вот там Путин, там, это, там или Медведев. Худо-бедно, они единственные, кто говорит, страну надо развить, надо добиться таких-то вот результатов, таких результатов. А вот это вот все остальное...
А я не уверен, говорю, что все остальное это политические
манипулируемые
векторы.
Силы, манипулируемые
а я считаю,
силы.
Что это просто вот
это как творчество художников-концептуалистов.
Это
знаете,
проявление, оно, знаете, таких как бы, каких-то мрачных, темных человеческих комплексов.
Мрачных, светлых. В общем, это проявление бюджетов, заказов и реализация этих бюджетов и воплощение этих заказов. Меня, допустим, давно занимает вопрос,
успокойте меня,
все либеральные СМИ пиарят русский марш?
Это же американцы. Американцы нам все устроили.
Да почему? Нет, не надо шутить над этим, понимаете? Чем это американцы? Тут и без американцев хватает тех, кто хотел бы продать концепцию той или иной России, концепцию, кто напишет концепцию либеральной России или монархической России, патриотической России там, или России демократической. Тут все торгуют концепциями своей страны.
Но они друг другу все это продают.
Ну, они ищут партнеров во внешнем мире. Когда им сужают этот сектор продажи, рынок продажи, то они начинают нервничать, становятся правозащитниками справа или слева, кричат о нарушении свободы слова. Это торговцы. Торговцы образами своей страны.
То есть русский национализм манипулируется сверху, вы хотите сказать?
Нет, почему сверху? Я говорю, что русский национализм манипулируется. Я еще раз говорю, меня... Государственные СМИ о русском национализме не говорят, но все либеральные СМИ, оппозиционные, отдают огромные полосы русскому национализму. Этот русский марш присутствует на всех оппозиционных СМИ широко, прогрессивно и подробно.
Потому что им кажется, потому что им кажется, что это является опасностью.
Нет,
почему нет?
Потому что они занимаются рекламой русского фашизма. А в каких целях, Оля?
Я
вот это,
поняла.
Наверное, интересный
это
момент. Может, об
мнение.
Этом после рекламы.
Да, это особое мнение Максима Шевченко. Но если он так считает, значит, он абсолютно прав. Тут разговоров быть не может вообще никаких. Мы его продолжим через несколько минут.
Такой.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
И мы продолжаем и завершаем, собственно, это ее последняя часть, программу «Особое мнение» в студии прямого эфира телекомпании «Радиостанция» Ольга Бычкова с особым мнением Максим Шевченко. Можно я успею еще один вопрос вам задать на совсем другую тему? Или
конечно.
Вы хотите продолжать
нет,
про
пожалуйста.
Либеральных
я,
русских патриотов?
Я, в принципе, все сказал.
Патриотов.
Я просто еще раз повторю, что создают идею русского фашизма, а потом ее продают,
а
понимаете?
А потом ее продают.
Да, Западу
да. Продают. А русские
сказать,
фашисты
как здесь
сидят тут такие
такая.
Беленькие и пушистые.
Ну, их никто не трогает, по крайней мере. Никто не арестовывают, их пиарят, про них рассказывают везде.
Хорошо.
В либеральных
оппозиционных СМИ. Давайте дальше пойдем. Я поняла вас.
СМИ.
Вот совсем
да.
другая история. Значит, как-то вот сегодня я обнаружила несколько новостей, которые в моем представлении, они как-то свелись в одну тему. Значит, ну, во-первых, невозврат кредита может стать уголовно наказуемым преступлением. Государственная Дума вносит соответствующие поправки. Предлагается возбуждать уголовные дела за просроченную задолженность по кредитам, начиная с 10 тысяч рублей. Сейчас 250 тысяч. Это одна история. Вторая история, что в России может быть введена норма, объявляющая все имущество преступника незаконно нажитым, если он не докажет обратное. То есть заберут все. Там вот все вот. И считается, что в этой части фактически отменяется презумпция невиновности, а это тоже...
Какого преступника? Любого или за какие-то преступления
преступника,
конкретные?
Вот когда...
Любого преступника.
Конфискация фактически,
любого.
Да. И дальше
Не, ну, может, там коррупционера 90... или вора какого-то,
не знаю. Я не знаю, кого. Не знаю. Тут не написано, кого. Ну, конечно, говорится, что это мера по борьбе с коррупцией.
Коррупционеры, то есть.
Коррупционеры, да.
Ну, это логично, мне кажется, логично. Ну, большая, существенная.
Ну, хорошо.
Потому что преступником человек может быть, допустим, знаете, там... не знаю, там, хулиган может преступником. Ведь имущество хулигана не будут отбирать, правда?
Нет.
Если человек подрался на улице, нет, получил
речь идет
срок.
О том имуществе, которое конфискуют, естественно.
Вот у коррупционера вот максимально жесткие меры. Приветствую. Надо вообще создавать что-то вроде чрезвычайной комиссии. Только непонятно, кто в нее войдет. И не будет ли способ набора в нее тоже коррупционно подозрительным.
Нет, ну почему? Вот достойные люди комиссии. За большие деньги будут вершить правосудие нормально.
Ну, не знаю. Может, есть какой-то загадочный кадровый резерв? Где-то хранится, который войдет в чрезвычайную комиссию по борьбе с коррупцией.
Ой, давайте в это
я
верить.
Я не знаю, я серьезно
давайте
не
верить, что
я
где-то
верю.
В хрустальном дворце на высоком Олимпе сидят люди.
Я бы вошел
благородные
я,
старцы.
Поверьте, был бы жесток и бескомпромиссен.
Но справедлив.
И взяток не брал бы.
Ну и вот. И начальник управления следственных изоляторов и тюрем Федеральной службы исполнения наказания генерал-майор Валерий Телюх сказал, что подозреваемых уже сажать некуда, потому что 134 тысячи человек содержится в СИЗО, в том числе люди, которые туда поступили из судов за преступление небольшой и средней тяжести.
Ну, это наша с вами такая
их держат по 2-3 месяца.
Страшная тема, да. Вот тюрьмы в России, знаете ли, это такая особая уже вечная какая тема. Тюрьмы, остроги всегда были. И, конечно, ну, не знаю, есть преступления. Мне вообще непонятно, почему держат людей некоторых в СИЗО. Вот я просто знаю ситуации. Людей, вот того же генерала Бульбова, например, вот держат в СИЗО и держат. Держали в СИЗО. Потом выясняется, что этот человек невиновен, выяснится, допустим. Так Найденова держали, которого подозревали, там, не знаю, там, в покушении на Холодова, кажется, да? Так еще других держали. Есть люди, которые являются преступниками, их вот, убийцами, например. Их надо держать в заперти. Но огромное количество людей, по поводу которых заведены уголовные дела, я знаю несколько таких случаев, по крайней мере, вот даже просто знаю. Ну, люди никуда не собираются бежать. Для людей заведение против них уголовного дела – это трагедия, горе, обрушившееся на них как-то внезапно, неожиданно.
А при этом каждый пятый...
Что в тюрьму-то человек сразу
затачает? При этом каждый пятый, кто сидит в СИЗО там вот месяцами...
Милость к павшим.
Он потом выходит, потому что оказывается невиновным.
Да, да, совершенно верно.
Но я вам предложила три темы одновременно. Понимаете, три новости. Потому что у меня такое ощущение, что... вот
по кредитам я ничего там не очень понимаю. Я считаю, что не надо так строго карать людей, тем более в этой ситуации, которая сейчас есть, 10 тысяч, 250 тысяч. Мне кажется, сейчас вот ужесточение, которое падет на плечи не очень сильно имущих слоев населения, а 10 тысяч рублей – это
не
даже не средний
деньги,
класс.
Да.
Мне кажется, это неверное мнение-то. И неверные суждения, и неверные какие-то постановления. Я бы, наоборот, разобрался с кредитами тех миллиардеров, которые, как говорят, могли брать их у государственных банков и возвращать не собираются. А кредитов там, как говорят, на сотни миллионов долларов могут быть. И некоторые знаменитые крупнейшие покупки, которые, как говорят, делали некоторые супербогатые олигархи, делали они не за свои деньги, а за деньги, взятые в кредиты. Эти кредиты, думаю, ухнули раз и навсегда. А что начинать сразу с бедных, понимаете? Чуть у нас какие строгости в стране, так сразу, как говорится, скачут такие гусары, такие, знаете, опричники по улицам там. Поди, поди, и, ну, нагайкой строго народ простой, который без того шапку мнет в руках лупить. Давайте с бояр начнем. Вот. Начинать с бояр – это правильно. Это нам и Иван Васильевич, царь-батюшка, кстати, народом любимый, завещал. Надо чистку начинать с бояр, а не с народа. Когда чистка начинается с народа, борьба с криминалитетом и с преступностью, мне кажется, что это неверно. Потому что народ самый несчастный такой в России всегда, самый
чистая
гонимый
правда,
сам, и самый преследуемый.
Правда. Но, с другой стороны...
Псарей бы царь начинал, знаете, чистку рядов коррупционеров, которые, как говорится, жалуют, царь-то жалует, а псари вот и не жалуют. Такая есть русская поговорка.
Ну, знаете, с другой стороны, это странным образом вот это предложение по поводу уголовных дел за 10-тысячные невыплаченные кредиты, это как-то...
запугивает население.
Это как-то противоречит...
Это противоречит тому...
Я про другое.
Я надеюсь, что не примут это.
Я про другое теперь хочу сказать.
А кто это, какая фракция тебе внесла? Кто это там внес?
Это комитет внес.
Какой?
Ну, какой? Вот по этим, по финансовым рынкам.
Ну, не знаю, в общем. Мне кажется, это какая-то уступка банкирам и без того богатым. Я бы лично порекомендовал сейчас не педалировать этот законопроект и не... срочным образом его не...
Но я только не понимаю. Не значит, если банки ожидают, что будут невыплаты, а у них и так проблемы, там все понятно, если там еще какие-то принимаются меры очень срочно, но при этом же нам говорят, что никакого кризиса у нас нет, что у нас максимум, что есть, это какие-то там отдаленные последствия, докатившиеся в нашу тихую гавань.
Эту, знаете, на эту линию. Нам говорят. Ну, что нам обращать на то, что говорят? Мы сами с вами говорим. Поэтому давайте говорить о том, что есть, что на самом деле. Мало ли, что там говорят. Кризиса нет. Говорят так, что кризис есть в мировом пространстве. Там был кризис спровоцирован. В России кризис не возник. Но Россия борется с последствиями мирового кризиса. И это правильная позиция, мне кажется, кстати.
А не факт.
Что не факт? Что это правильная позиция? Почему?
Ну, хотя бы потому, что...
А у нас какой кризис? Когда у нас последние годы был рост экономики. Понимаете, у нас к 98-му году страна подошла в ситуации спекулятивной пирамиды, которая рухнула. Все 90-е годы создавалась вот эта вот пирамида ГКО, которая в 98-м рухнула. Помните, такой был момент, когда дефолт был? А сейчас развивались реальные какие-то сектора, там, финансовый сектор, сектор экспортный, нефтегазовый.
А также не развивались, да.
Ну, что-то не развивалось, конечно,
ну,
это очень
посмотрим.
Плохо.
На самом деле, я опять хочу верить.
Кризис-то начался там, в Америке.
Да, я опять хочу верить во все хорошее, конечно. В кристально чистых. Кого вы там сказали?
Да
борьбу с коррупцией.
Оль, не об этом речь.
Что в кризиса тоже нет. Самый последний вопрос.
Что ерничать все время? Давайте серьезно говорить вещи.
Хорошо, давайте серьезно говорить вещи. Ну, если я слушаю, что мне говорят, а у меня возникает.
Я вам не говорю про кристально чистых.
Я
вам не говорил.
Я не про вас.
А кто вам говорит?
Я про тех, которые мне говорят, что кризиса нет.
Кто это такие? Что это вокруг? Такими странными людьми. Гоните их от себя.
Я имела в виду...
А обаятельная женщина не должна с такими
вообще-то,
работать.
Извините
глупыми
меня, Максим,
пиарщиками, которые
простите,
вам будут
пожалуйста.
Про кристально чистых людей нести.
Не, простите, пожалуйста, я имела в виду премьер-министра Путина, который сказал, что кризиса нету.
Но не говорил
я
про
не
кристально
знаю,
чистых
подумали.
Людей.
Это правда. Вы сказали. Хорошо.
Продолжаем.
Последний вопрос. Мы заканчиваем. Уже у нас полторы минуты. Марат спрашивает, когда наш народ разразится наконец и продемонстрирует, что он не быдло, и выразит позицию по делу Бахминой?
Ну, вообще-то, народ выразил позицию по делу Бахминой.
70 там с чем-то
и народ,
тысяч
и народа? И общественная палата. А что значит народ? Народ, во-первых, интернет. Мне кажется, что пользователи интернета – это не синоним народа. Проводите сбор подписей на улицах и так далее. Она написала помилование. Помилование, как говорят адвокаты по эху Москвы, кстати, до 30 дней рассматривается, по-моему.
Но там какая-то
конечно, хотелось бы, чтобы она ребенка родилась. Чтобы
там вообще
родила.
Непонятно с этим прошением, потому что адвокаты говорят, что оно подано, а там эти всякие официальные
адвокаты
люди говорят, что нет.
Адвокаты вообще занимают странные позиции
да
иногда.
Нормальная
знаете, я бы хотел только напомнить, что кроме Светланы Бахминой, я думаю, в тюрьмах находятся еще десятки тысяч беременных
конечно,
женщин.
Конечно.
Я призываю, размышляя о бухгалтере ЮКОСа, который обвиняет в хищении сколько там миллиардов или миллионов долларов, подумать о тех несчастных, сидящих в заточении людях в России, за которых не хлопочут в таком количестве правозащитники. Кто-то хлопочет. Отдельные люди. Но основная масса хлопочет за митинги устраивают, за Бахмину, за Ходорковского.
Что лучше
а за простых ЗК, знаете.
Лучше хлопотать за Бахмину, чем ни за кого.
Лучше хлопотать за всех
потому
сразу.
Потому что Бахмина – это пример всех сразу.
Нет, это никакой не пример.
Ну,
я
хорошо,
я знал человека, которого
не
за ведро картошки посадили.
Правильно.
Понимаете, он сидел в одной мордовской зоне.
Давайте
и
вообще ни за кого
его,
никогда
за
не будем хлопотать, потому
за
что
каждого,
это бесполезно.
За каждого. За милость ко всем, кто там сидит.
Абсолютно
а
правильно.
Не за отдельных пиар-персонажей,
за отдельных,
которых мы
и
знаем,
за
раздуваем, раскручиваем
закончили
и предлагаем
программу
милость.
«Особое мнение». За всех. И за одного, и за многих.
Милость
это
всем,
был Максим
согласен.
Шевченко.
Да.
Спасибо вам.
И вам.